творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать на очередную встречу передачи «Треугольник», где мы говорим о творчестве, о культуре, о самых разных сторонах жизни и стараемся вас вдохновить быть творческими и жить ярко. Сегодня у нас 20 июня 2017 года. В студии Мария Романова.
И Анна Широчинская. И у меня, у Анны Широчинской, на прошлой неделе был период культурных шоков.
Так, рассказывайте, что там случилось с вами.
Да, то есть я не планировала, но я посмотрела фильм Сергея Звягинцева «Нелюбовь». То есть попала случайно, потому что меня пригласили друзья на встречу с Сергеем Звягинцевым.
Так.
И этот фильм... Я не могу сказать, что он меня поразил до глубины души, но он интересен тем, что это действительно вот такой рентгеновский снимок нашей семейной действительности. Но самое интересное было потом, когда прошло обсуждение фильма. Было очень много молодежи, и в основном выступала и говорила молодежь. И молодежь, они пытались найти положительного героя, спрашивали, где же там положительный герой. Но никто из них не возмутился как бы вот сутью семейных отношений, показанных в фильме. А там такие типичные семейные отношения, когда мужчина не уважает женщину, женщина не уважает мужчину, он уходит к другой женщине, которая тоже не будет уважать его, которую он тоже не будет уважать. Она тоже уходит к другому мужчине, между которыми уважения никогда не будет, хотя есть какие-то зачатки любви.
Так, так, так. А теперь как это относится к нам сегодня в передаче «Треугольник»?
А это относится к нам таким образом, что я вообще задумалась-то, а что же такое мужчина и женщина? И тогда я посмотрела второй фильм, документальный, очень известный, нашумевший документальный фильм, который называется «Красная таблетка». О противостоянии феминистского движения и движения мускулинистов, я не знаю, как его назвать, оно у нас еще термина не имеет, которое сняла молодая девушка, которая в итоге сама запуталась. И тут я поняла, что наше
что
общество...
Что пора разбираться.
Что пора разбираться, потому что наше общество сейчас идет какое-то огромное сильное давление, просто размывание гендерных ролей. Я задумалась, а что такое женщина?
Хорошо, давайте вы представьте нашу гостью,
которая нам расскажет,
и
что такое женщина,
и которая нам поможет с этими гендерными ролями.
Итак, мы сегодня пригласили Ирину Николаевну Машкову, психолога, семейного психотерапевта, доцента кафедры общей и прикладной психологии факультета психологии Московского православного института Святого Иоанна Богослова, основателя и руководителя психологической консультации «Семейное благо». Вы видите, это кого мы пригласили?
Здравствуйте, Ирина Николаевна.
Здравствуйте. Вы, по-моему, напугали слушателей.
И сами напугались.
А мы и сами испугались, конечно. Мы будем все вместе выплывать теперь.
Это все постепенно происходило.
Ирина Николаевна, а что такое женщина? То есть это вот лишь существо, которое...
Ничего себе вопрос.
Ну, нужно по-крупному играть. Будем играть по-крупному. Это вот просто существо, которое отличается от мужчины, ну, биологическим своим, имеет биологические отличия, или как-то набор отличий гораздо шире, чем просто биология?
Да, вопрос вы задали широко, но придется здесь сказать, что действительно... Человек так устроен, задуман Богом, как существо, которое действительно имеет два пола, мужской и женский. И не случайно так произошло, потому что как бы даже при сотворении человека Господь такую идею заложил, чтобы мужчина и женщина дополняли друг друга. Да? Есть такое понятие в древнееврейском языке «эцер». Да, так сказать, мужчина и женщина – это две личности, которые призваны стоять друг другу лицом к лицу.
То есть, когда Бог сказал «нехорошо человеку быть одному», Он сказал «нехорошо мужчине быть одному».
Да, и, соответственно, женщина, жена сотворена как помощница. Но вот надо понимать, что само слово «помощница» оскорбительное для многих современных женщин. Вот многие так воспринимают. Ну, что значит я помощница? Я рабыня? Я что, какая-то просто домохозяйка? Так сказать, женщины многие современные не согласны с этой ролью. И претендует, конечно, на большее. Но вот в священных текстах, собственно говоря, там нет указания на бытовую сторону. Имеется в виду, что это помощница по жизни. И вот взаимное общение полов, вот эта взаимная дополнительность, так сказать, двух личностей, мужчины и женщины, оно настолько важно, оказывается, для того, чтобы человек вообще мог сформироваться как личность. Вот ему очень важно, как бы сказать, проецировать себя на другого человека, Ирина, на человека другого пола.
А как же это помощница по жизни? А ведь мы знаем столько женщин, которые занимают какие-то общественные посты, и успешно, я не говорю про плохие примеры, руководят, допустим, там, творческими или производственными коллективами. Они же тогда, получается, не помощницы, они руководители.
Нет, ну, прежде всего, здесь речь идет о семье, что, так сказать, формирование на самом деле мужского начала напрямую связано с общением с женщиной, с человеком противоположного пола. И только тогда мужчина по-настоящему себя чувствует мужчиной, когда рядом с ним находится любящая, понимающая, открытая для общения женщина. Это может быть жена, а первоначально это мать. И получается так, что мужчина как бы с самим фактом появления на свет, он уже связан с женским началом.
Всё-таки
как...
есть это семьи касается только?
Конечно, но потому что человек ведь, понятно, не из яйца вылупляется, да, так сказать, он, так сказать, рождается, и первый опыт он получает, собственно, первый опыт гендерного поведения он получает, конечно, в кругу семьи. И, так сказать, если... со стороны матери сын получает и внимание, и любовь, и ласку, и нежность. Соответственно, мать своим отношением, она как бы дает вот этот стартовый капитал для того, чтобы в мужчине, как бы сказать, тоже было заложено, была заложена очень важная такая смысловая составляющая. То есть он как бы призван, на самом деле мужчина самим фактом своего появления, он как бы призван к определенной ролью, касающейся совместного бытия с женщиной. Да? Вот вначале мальчика растит мать, а затем она его должна передать, так сказать, другой женщине, женщине, которая станет его женой, его избранницей. И вот замечено психологами из опыта практической работы следует, что если мужчина, как бы, когда он был еще совсем юным мальчиком, да, подростком, он не получал со стороны матери соответствующего отношения, внимания, расположения, говорит, вот, ласки, нежности, то такой мужчина действительно несет в себе травму, которая не позволяет ему потом в семейной жизни выполнить роль главы семейства, лидера. И, так сказать, для него жена, женщина становится каким-то чуждым существом, каким-то непонятным для него явлением, с которым он начинает бороться, соперничать, который он пытается как-то унизить, поставить вот действительно в зависимости от себя, да, в то время как изначально два пола призваны к общению.
Вот вы сказали, мне кажется, очень важную вещь, что в семье, да, должно закладываться это правильное гендерное поведение, воспитание, да. А недавно, ну, относительно недавно, я уже видела, как говорится, отзвук этой дискуссии в журнале «Космополитан», кажется, была опубликована статья о русских женщинах, которые выходят замуж за иностранцев. И там как бы очень критичная статья, которую даже под напором читательского возмущения редакции пришлось удалить с сайта. И там говорилось вот о чем, что для российских женщин характерны такие черты, что они не могут быть партнером в браке, что они стремятся стать таким опекаемым ребенком, а мужчина должен там, давать, опекать. А при этом вот эта роль ребенка, она позволяет им также манипулировать мужчиной. Вот такой еще был момент. И вот эта вот совершенная как бы неспособность строить отношения личности с личностью. Вот, честно, меня это как-то, ну, привлекло мое внимание, да, потому что, ну, наверное, действительно, вот что-то такое в нас есть, не знаю. Я где-то понимаю, что хочется найти какого-то такого, ну, защитника, ну, там даже говорилось о том, что обязательно должен быть кормилец, снабженец, то есть о финансовой стороне. Но все равно, даже эмоционально, защитника, на которого можно опереться. И многие женщины поддерживают эту точку зрения. Вот скажите вообще, как вы к этому относитесь, и каким должно быть правильное воспитание девочки в семье, чтобы она в дальнейшем вот несла достойно эту роль женщины в жизни?
И когда женщина начинает становиться женщиной?
Да, ну здесь, безусловно, как вы уже правильно сами сказали, что действительно роль семьи трудно переоценить, потому что на первой стадии, когда дети маленькие, собственно, важнейшую роль играет мама, но по мере взросления детей, соответственно, с подросткового возраста для мальчишки, соответственно, таким главным ориентиром является отец, вот, который должен стать наставником, старшим другом, да, так сказать, который как раз этот пример являет. А для девочки, конечно, такую роль должна в дальнейшем по-прежнему выполнять мама. Но она вот тоже должна сместить свои акценты, да, так сказать, она первоначально, так сказать, действительно, когда ребенок маленький, мама опекает, помогает, там, жалеет, там, действительно ласкает ребенка. Но по мере взросления, соответственно, должны вот эти функции, они должны перераспределяться. Чем старше, чем самостоятельнее становится наш ребенок, тем больше, соответственно, нужно вырабатывать доверие, вот, готовности общаться по-взрослому, на равных, признавать в другом человеке растущую личность. Да, вот очень важно, чтобы родители видели в своих детях не просто своего, там, свое маленькое дитя, которое, так сказать, именно, как бы сказать, утешает их и дает им вообще-то, ну, возможность наслаждаться жизнью и ролью от, там, отца или матери. Очень важно, когда мы растим детей, чтобы мы видели, что это в будущем, это чей-то муж, чья-то жена, что это вырастет, будет чей-то отец, чья-то мать, чтобы мы видели в маленьком ребенке, вот как бы, чтобы мы совершали эту проекцию в будущее и видели его перспективу, да? И вот умея перестраивать отношения, да, из покровительственных таких отношений, да, опекающих, переводить эти отношения в отношения сотрудничества, партнерства, действительно, возможность делегировать как бы растущим детям возможность быть самостоятельными, иметь свою точку зрения, право принятия решения, соответственно, мы готовим наших детей к будущей взрослой жизни. И вот здесь вот, конечно, поведение отца и матери, их отношение к друг другу являются теми как бы ориентирами, да, которые впитывает ребенок, который как бы усваивает на всю последующую жизнь.
Примеры такие, которые...
Да, конечно. И вот когда дети вырастают и создают свои семьи, собственно, откуда они черпают этот потенциал? Ну, вот да, из этих воспоминаний, из этих детских воспоминаний из родительской семьи. И, соответственно, первые навыки общения с человеком противоположного пола, то, как выполняются роли, гендерные роли в семье, собственно, это прежде всего это калька с родительских отношений.
А вы согласны вот с такой оценкой журнала «Космополитен» характера вот российских женщин?
Вы знаете, здесь как бы и да, и нет, хочу сказать, что с одной стороны, в этом суждении журнала подмечено, что все-таки женщина не должна доминировать, женщина не должна главенствовать в семье, она должна предоставить возможность мужчине, так сказать, занять вот первую роль.
Но они, да, об этом критически как раз говорят.
Да, но, да, так сказать, быть помощницей, да, и участвовать,
и партнером,
как бы партнером, да, быть партнером по жизни, помощником по жизни, да, это не то же самое, что превратиться в ребенка, который требует опеки, заботы. Мне встречались такие примеры во время консультации, когда действительно женщина в открытую говорила, что я хотела всегда быть бэйби, вот, в открытую, чтобы действительно муж превращался в такую няньку, вот, добытчика, кормильца и буквально, что называется, в ротик вкладывал бы какие-то там удовольствия. Вот. Но на самом деле женщина призвана, конечно, не к этому. Она, роль женщины очень велика, она действительно в настоящих условиях. Сейчас женщина весьма активную роль выполняет в социуме, она работает, она делает карьеру вот, наравне с мужчиной. С другой стороны, она ведет хозяйство, она рожает, воспитывает детей. И многие современные женщины успевают и первое, и второе, и третье.
А вот, наверное, в этом есть какой-то... противоречие, наверное, трудно этот баланс найти. Ты в семье помощница, а в своей жизни, ну, там, профессиональной, ты можешь быть лидером. Это когда ты приходишь домой, тебе же тоже, наверное, хочется быть, ну, как-то значимым, да, в принятии решения. А тут ты должна смириться до помощницы. Вот в этом есть какое-то, ну, противостояние
есть,
этих двух
есть,
ролей?
Есть, конечно,
да,
и противоречие, и определенный конфликт, вот, который потом выражается именно в супружеских конфликтах, потому что... С одной стороны, вот сила и слабость, они существуют и в личности и мужчины, и женщины. И точно так же мужчина, который занимает главенствующее положение на работе, может быть, является начальником, там, бизнесменом, он, тем не менее, как бы сказать, в кругу семьи он должен быть и любящим, и нежным, и заботливым, и к жене, и к детям. Так сказать, должны происходить эти метаморфозы. Плохо, когда мы социальные роли переносим, как бы сказать, на роли семейные, да, накладываем их один в один. Когда начальник на работе и начальник в семье, и, как говорится, и в этом случае общается сверху вниз со своими домочадцами. Вот. Но точно так же, когда женщина не может выйти из своего стереотипа социального поведения и, приходя домой, забывает, что она мама, она любящая жена, что она хозяйка, на самом деле, конечно, это тоже влечет определенные последствия. То есть нужно уметь успевать все. Хочу заметить, что ведь изначально так не было. Изначально, так сказать, мужчины действительно... как бы зарабатывали, были добытчиками, кормильцами. Задача женщины была именно быть дома, быть хранительницей домашнего очага, рожать и воспитывать детей, вести хозяйство и, соответственно, вкусно готовить. Но постепенно вот в нашей стране были же определенные политические события, которые круто изменили роль женщины в семье, да, так сказать, вот после революции, собственно, когда произошло вот это вот разделение церкви и государства, так сказать, весь церковный порядок жизни, да, и да. Предназначение женщины по учению церкви было отвергнуто как предрассудок. Да?
Ну и до революции да. Женщины оставались одни, когда мужчин забирали там на 20 лет.
И тем не менее жены ждали, так сказать, ждали своих мужей, ждали с фронта раненых, больных, увечных, но все равно ждали. Но, как бы сказать, после революции появились новые свободы, новые, как бы сказать, ценности, потому что женщину стали по политическим соображениям просвещать и превращать в работницу. Да? Был даже такой журнал «Работница».
Да, там, да, да, был такой, вот, да. Собственно, и крестьянка была. Да,
Но в первую очередь стала подчеркиваться именно социальная роль социальная, женщины. Да. Что она участник производства, что она может там выполнять общественно полезные функции, что она может быть депутатом, что она может вести общественную работу. И, соответственно, женщина начала отрываться от семейных дел.
И тогда же был лозунг «Освободим женщину от кухонного рабства».
Да.
И возникающее тогда вот движение эмансипации, ну, понятно, сначала это была борьба за гражданские права, а потом
да.
Оно же вылилось все в лозунг «Семья и материнство – это форма угнетения женщин».
Ну, да.
И вот как теперь женщине вообще понять и сбалансировать? Потому что получается, что на нее слишком много всего навалилось. То есть у нее есть и социальная роль, которая все повышается и повышается, и она, тем не менее, не освобождается от своих домашних ролей. И вот тут возникает движение феминизма, которое говорит, нет, мы хотим полного равенства, и почему я должна все делать?
Да, ну,
ответа нет.
Давайте сначала напомним наши телефоны, может быть, кто-то хочет присоединиться к беседе, и через минутку продолжим.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Друзья, у нас в гостях сегодня семейный психотерапевт Ирина Николаевна Машкова. И мы говорим о роли женщины в современном мире. Вот уже прозвучало это слово «феминизм».
Это сладкое слово «феминизм», Маша его так со вкусом произнесла.
И вот Анна спросила как раз, как же быть, как вот уравновесить эту всю возрастающую социальную роль женщины, ее там активность,
лидерство. Да, ведь хочется же возмутиться, например.
Да. И необходимость в семье смиряться, быть помощницей. Но вот я скажу честно, феминизм вообще интересное очень явление, мне кажется. Я вот раньше не знала, что, оказывается, еще в начале 20 века женщины вообще почти нигде не имели избирательных прав. И именно благодаря феминисткам они их получили. А мы сейчас про это успешно забыли. То есть
нет,
это не так уж и плохо.
Нет, мы помним про Клару
Цеткин. Уж не
почему?
Так и плохо,
потому
наверное,
что вначале феминист. Это была борьба за гражданские права и за избирательные права. А потом...
Ну да, ну, как бы сказать, в данном случае, вот пытаясь ответить на этот вопрос, что вот хочется и, как бы сказать, утвердиться в роли действительно такой самодостаточной личности, да, которая делает карьеру, которая там занимается социальной работой, да, и одновременно имеет семью, рожает детей. Собственно, для каждой женщины встает такой непростой выбор, что же все-таки для нее важнее. И действительно, женщины, которые, так сказать, вот все-таки живут, исходя из принципов феминизма и там равенства, да, к которому они стремятся в сравнении с мужчинами, потому что не надо забывать, что социум все-таки как бы дает определенные прерогативы, определенные преимущества, так сказать, именно мужчинам, да, так сказать, традиционно, как бы сказать, все ответственные посты, должности, да.
Да, это есть, сказать, вот да, это, да, да, это очевидно.
Вот. Но в России, кстати говоря, нет.
Аня со мной часто спорит на эту тему.
Вот, имеют именно мужчины. И, соответственно, как говорится, вот это движение эмансипации, как бы борьба за равные права, желание, как бы сказать, уравняться с мужчинами в социальном плане, оно, конечно, напрямую связано с тем, чем сильнее акцентируется роль мужчины, чем больше мужчины надмеваются и подчеркивают свое превосходство, свою власть, свои права, которые как бы даны им априорно, да, так сказать, тем, соответственно, больше, соответственно, возникает вот этого протестного движения, желание, как бы сказать, mm-hmm. заявить о своих правах. Вот, и тогда и рождается, собственно говоря, вот эта позиция феминизма, когда женщины действительно создают какие-то общественно-политические, какие-то социальные движения, вот, в борьбе за свои права, начинают яростно отстаивать свою точку зрения, что мы точно такие же, как и вы, и мы тоже имеем право. Но встает вопрос, что вот как бы чем больше женщина за это борется, чем больше она за это бьется, тем дороже она платит как бы своим личным счастьем, ощущением благополучия в семейной жизни.
У нас слушатели пишут, я просто не могу не процитировать. Да, 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 да. Здравствует, феминизм долой семейное рабство. Причем пишет это мужчина.
Ну да.
А кстати говоря, по результатам моего просмотра интереснейшего документального фильма, к движению «Феминизм» присоединяются очень многие мужчины, которые его поддерживают.
А им, наверное, легче так, когда жена
45%
такая,
да. мужчин поддерживают
да, да, да,
эмансипацию женщин. Вот, но в каком-то смысле здесь же, я говорю, две половины одного целого, и нельзя вот как бы говорить об изменении поведения женщин, не сказав о поведении мужчин. Оно тоже меняется. И вот изменение гендерных ролей, что женщины становятся все более активными, все более решительными, все более самодостаточными, образованными.
И более мужественными, да, да, или нет?
И более мужественными, да, вот происходит такая маскулинизация женщин, да, но одновременно с этим происходит и прямо противоположный процесс, феминизация мужчин. То есть мужчины как раз как бы часто являются вот в виде людей безвольных, да, слабохарактерных, неуверенных в себе. И получается так, что чем больше мужчины сдают свои позиции, вот, тем больше,
тем
собственно
больше
говоря,
женщинам приходится брать на себя.
Женщинам приходится брать на себя. Женщина, так сказать, вот в неком смысле вынуждена, так сказать, активизироваться. Она по природе, организм женский, вот следует сказать, здесь еще играет роль, конечно, физиология, биология. Так сказать, есть статьи, написанные, так сказать, известными авторами, в том числе вот такой психофизиолог Геодакян, который проводил в свое время исследование. Он сказал, что вот как бы, если бы было соревнование, он, ну, он имел в виду какие-то эксперименты в животном мире, и он говорил, что если было соревнование между самцами и самками, вот, то получилось бы так, что в командном первенстве победили бы действительно самки, а вот в индивидуальном первенстве победили бы самцы. Вот. Женский организм, он по природе обладает большей жизнестойкостью. Женский организм склонен к адаптации. Женщина, так сказать, устроена таким образом, что она легче приспосабливается к окружающему миру, к каким-то влияниям. Мужской организм, наоборот, более хрупкий, более чувствительный, более склонный к мутациям, к каким-то изменениям, которые могут быть вызваны, ну, там, изменением, скажем, там, погоды, каких-то природных условий, там, нарушением питания и так далее. То есть вот получается, смотрите, какой парадокс. Физиологически, биологически женский организм гораздо устойчивее, гораздо более приспособлен для того, чтобы осваивать вот этот окружающий мир. Мужской организм, наоборот, слишком хрупок, чувствителен, и он нуждается, вот особенно, я сказала, маленькие мальчики очень нуждаются на первых этапах жизни в повышенной дозе любви со стороны матери и опеки. Маленькие мальчики часто боязливы, плаксивы, пугливы, и, соответственно, вот получается, смотрите, как интересно, интересно Господь устроил, что вот такое вот перекрестное развитие должно произойти со временем, когда человек уже, так сказать, развивается, формируется как личность. Вот там, где была сила, должна возникнуть слабость. Там, где была слабость, хрупкость, должна возникнуть сила. То есть вот эти силы и слабость, вот эти качества, они настолько, так сказать, органично пронизывают как бы личность мужчины и женщины. Вот там, где мужчина силен, там слаба женщина. Где женщина сильна, там слаб мужчина. И вот получается, что вот возникает вот этот эффект вот взаимного дополнения, взаимного восполнения. Потому что мужчина и женщина задуманы Богом именно для того, чтобы они, чтобы был брак, чтобы они жили вместе, чтобы они образовывали одно единое целое.
Дорогие слушательницы женщины, вот на фоне поддержки феминизма и женской эмансипации со стороны мужчин, вот уже три сообщения тут есть. А вы что думаете?
А что мужчины еще хорошего пишут?
Ну, что феминистки молодцы, вот пишут, например. Зачем вам в квартире...
А давайте спросим, почему?
Какое-то пьяное мурло, вот такое сообщение.
Это от мужчины, да?
Нет, я хочу, если возможно, заметить, что вот точно так же, как в настоящий момент женщины объединяются, да, движение феминистов, феминисток. Точно так же есть попытка на Западе, в Америке, в странах Западной Европы, в Америке создать сообщество мужчин. Называется.
Только можно я вопрос свой договорю? Да. И, дорогие женщины, что вы думаете? Что вам приятнее, ближе? Вы хотите быть эмансипированными, сильными? Или хотите вот искать эту гармонию? И как вы относитесь к тому, вот как наша гостья сказала, Ирина Николаевна, по-моему, потрясающе, что происходит процесс феминизации мужчин, что мужчины становятся...
И виктимизация.
Более какими-то слабовольными, нерешительными и с радостью перекладывают свою роль на все более развивающиеся женские плечи.
Да, на набирающие силы.
Пожалуйста, да, извините, чтобы не уходить далеко, поэтому вопрос хотела, чтобы прозвучал.
Да, ну вот как бы вот эта взаимная дополнительность, взаимное восполнение вот слабостей, взаимных слабостей мужских и женских, которые совершаются в браке, когда, соединяясь на основании любви, люди действительно даруют друг другу какую-то часть своей личности, да, вот это возникает эффект взаимной посвященности.
Да, да.
И вот именно истинная любовь, соединяющая мужчину и женщину в браке, она дает вот это вот удивительно органичное сочетание, при котором и мужчина крепнет, да, и развивается как личность при поддержке жены, так сказать, он расправляет плечи и становится действительно тем, кем он должен стать. И точно так же женщина в присутствии вот такого становящегося все более сильным мужчины, женщина имеет возможность ощутить свою женственность.
То есть и каждый
должен становиться все более сильным, в то же время уметь вдруг, когда надо, становиться слабым, да?
Да, вот получается так, что на самом деле вы правильно сказали, сейчас много женщин и образованных, и, так сказать, действительно интеллектуально продвинутых, и социально активных. Но вот как бы чем больше достоинств у женщины, вот как бы сила женщины в ее слабости по отношению к мужчине. То есть она все-таки должна уметь уступать первую роль своему близкому человеку.
И как сказал.
Да, если женщина на это способна, то, собственно говоря, она и помогает мужчине, собственно, взять покровительство, взять ответственность на себя и покровительство над ней. То есть в каком-то смысле она и самую себя делает более счастливой и делает более счастливым другого человека.
То есть вопрос мудрости женщины.
Конечно.
Ну и как сказала икона женственности Грейс Келли, из-за эмансипации женщины утратили свою главную черту – загадочность.
Но вот, да.
И меня всегда, вот, когда я смотрю какие-то кадры, выступления движения феминисток или даже собрания какие-то, да, меня больше всего поражает их мускулинность.
А что такое мускулинность? Объясните. Может быть, кто-то не знает.
То есть они очень... Ну, грубо говоря, мужеподобность, да, но я думаю, мускулинность.
Неправда. Вот... Я вот знаю женщин, которые, их можно, наверное, сказать, что они феминистки, ну так, в кавычках, потому что это сильные личности. Они очень, для них это важно быть сильными личностями, но при этом они интересны, они женственны.
Ну, феминизм — это не женская сила.
Да.
Даже вот
я хочу сказать,
разные.
Что есть известные песни «Сильная женщина плачет у окна». Да, так сказать, есть замечательный фильм, вот «Москва слезам не верит», собственно говоря, от которого многие женщины научились как раз. Вот там, собственно, показана судьба этой женщины, которая боролась за то, чтобы быть самодостаточной, чтобы быть действительно человеком независимым, которая стала директором там, крупного предприятия. Но когда на ее пути встретился вот этот герой, который удивительно сыграл Алексей Баталов, да, так сказать, вот «Царствие ему небесное», этому замечательному человеку, актеру с большой буквы, который вот сумел создать такой образ мужчины, как бы за которым она захотела потянуться. Вот задача женщины – тянуться за мужчиной, как ниточка за иголочкой, вот следовать за.
Но вот здесь тоже есть какая-то грань. Я, кстати, читала комментарий один, тоже где-то в сетях. Девушка пишет, как ее иностранная подруга отреагировала на этот фильм. Она вообще не поняла. Она говорит, я не поняла, почему она сидит и рыдает, и говорит, я всю жизнь тебя ждала, и я так хочу тебе подчиниться. Она не поняла этого. То есть,
потому что роль сильной женщины была вынужденная для нее. Это был способ выживания. В тех условиях, когда она осталась одна с ребенком, без средств к существованию, вот эти социальные достижения ее, руководящая работа, стали способом ее выживания.
Ну, наверное, здесь есть два полюса. Один вот какой-то героини, да, сила для выживания, а другой – зависимость. Вот, да, как бы мне нужен вот покровитель, снабженец, попечитель. Это тоже плохо.
То, о чем вы говорили в этой статье. Но здесь вот у меня такое ощущение, я не знаю, как вот права и не права, Ирина Николаевна. Мне кажется, что вот такая женщина-ребенок, она часто происходит из семьи, в которой либо не было отца, либо отец был совершенно такой вот удаленный,
либо она была
равнодушной личностью.
Либо она была избалована. Иногда, так сказать, мы с такими фактами встречаемся, когда женщина выходит замуж, вот она единственная дочка в семье, которой там мама и папа, так сказать, заботились всецело.
Ну, да, все для нее.
Говорили, ты только учись, ты только учись. И, собственно, такие вот молодые девушки, их сейчас много, они не умеют даже готовить. И некоторые даже вообще не думают о том, что когда-то ей предстоит стать матерью. Кстати, процент этот достаточно высок. Молодые девушки некоторые вот делают карьеру и вообще не хотят рожать детей. Сейчас вот в больших городах таких людей, вот, как бы, которые
есть. У меня знакомые избирают даже такие,
сознательную,
да,
бездетность, их уже 15-18%.
Много, child free, да.
Да, потом они спохватываются, когда им уже под 40, они все-таки вспоминают о ребенке, потом никак не могут родить, потому что вся психология, вся природа женщины уже перестроена на силу, да, и вот получается, мне встречались такие факты, когда люди потом хотят зачать ребенка и не могут это сделать. Когда женщина в силу того, что деформирована ее личность, вот она маскулинизирована, да, она уже сама как мужчина. Она
и
ведет
тогда
себя...
и, наверное, происходит перестройка на гормональном уровне.
Да,
нет?
И она не может принять своего мужа как вот именно главного человека, от которого она должна, собственно говоря, рожать детей. И вот когда возникает этот диссонанс, когда женщина сильнее психологически, чем мужчина, вот бывает так, что дети не рождаются. Есть понятие такое, вот именно психологическое бесплодие, когда именно по причине того, что, так сказать, женщина, вот именно, как я говорю, она должна тянуться за мужем, она должна вот быть настолько благодарна ему за то, что он ее избрал, за то, что, так сказать, он дал ей свою фамилию, за то, что, так сказать, у нее есть перспектива обрести материнство благодаря присутствию мужчины. Собственно, в этот момент, когда женщина теряет вот это ощущение такого благоговения, уважения к своему мужчине, собственно, она вот в этот момент она не может приобрести того, чего она хочет. И вот начинаются эти метания, переживания, я хочу ребенка, у меня вот нет ребенка. Вот пока человек, вот как есть такое в церкви понятие, пока он не смирится, пока он не признает главенство мужчины, пока вот она не встанет в свою женскую позицию, на свою ступеньку.
Опять же, в семье, вот в надо семье, повторить, да. Потому что часто говорят, вообще женщина должна вот встать на вторую позицию везде по отношению к мужчине. Это неправильно, да? Речь идет о семье, об отношениях с мужем.
Все зависит от сферы деятельности, от рода занятия. Конечно, есть женщины, которые там, ну, действительно, очень талантливые, очень яркие в искусстве, да, вот как тут сравнить? Там, да, амплуа, да, мужских, да, там, да, ролей, там, собственно, женские
художницы
роли.
Бывают
действительно,
яркие,
да,
женщины,
есть и художницы, музыканты. Есть и музыканты. Так сказать, каждый человек как бы хорош для своего дела. Если человек нашел свое поприще, свое призвание, вот, и в этом плане реализовал свой потенциал, да, так сказать, как личности, свои дарования, вот. Но семья – это все-таки базовая ценность. Понимаете, после Бога семья – это самая главная ценность.
Друзья, у нас в гостях сегодня семья. семейный психотерапевт Ирина Николаевна Машкова. Через минутку мы продолжим.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ирина Николаевна, а вот многие женщины, наверное, скажут, а вот как же мне смиряться и уважать, когда вот лежит мой оболтус, да, вот на диване, пьет пиво, у него живот уже отрос, денег не зарабатывает, а я тут вся такая положительная и замечательная, как же я буду его уважать?
И действительно чувствуется такая женщина психологически сильнее, вообще
да.
сильнее. Вот что
и, наверное,
делать-то?
Здесь Понятно. Может быть вопрос изначального выбора. А как тогда вот девушке-то не попасть в такую ситуацию? Конечно, никто не застрахован.
А если попал, то что делать в такой ситуации?
О, еще интереснее вопрос.
Ну, на самом деле, для людей верующих, для них этот путь всегда открыт, потому что есть возможность соприкоснуться с истиной и, разбираясь в себе, как бы вот все-таки... по милости Божией, занять верную позицию. Для людей неверующих, конечно, выбор стоит или-или. Или я, значит, должна разводиться, вот, или я должна каким-то образом терпеть то, что я сама вырастила. К сожалению, к великому, действительно, когда только-только люди сходятся, влюбляются, мы мало об этом задумываемся, о том, что нас ждет дальше, да? И есть вот такое расхожее представление, что главное предназначение мужчины – зарабатывать деньги. Вот, если он зарабатывает, приносит деньги домой, все, он свою функцию выполнил. Точно так же есть убеждение женщин. Главное предназначение женщины – это рожать детей или там вести хозяйство. И вот если женщина это умеет делать, там готовит, печет пирожки, так сказать, родила двоих детей, она тоже считает, что она свою миссию выполнила. И больше, так сказать, она ничего не должна. Угу. На самом деле это большая ошибка, это упрощенный такой подход к ролям гендерным, потому что если все сводится только к материальным факторам, соответственно, мы никогда здесь не найдем какой-то консенсус, какой-то точки согласия. Иногда на консультации мы видим, сидит супружеская пара, два человека образованных, красивых, умных, здоровых, которые могли бы быть счастливы. Так сказать, и у каждого, может быть, есть неплохая зарплата. То есть материально они обеспечены, у них есть дети, но почему-то вместе они быть не могут. Вот выясняется, что есть еще что-то, что, как бы сказать, позволяет нам быть вместе.
А
да?
что это?
Вот это как раз, так сказать, вторая составляющая, так сказать, человек имеет не только тело, но и душу, да, живую душу, душу одухотворенную. И вот все как раз зависит от этих как раз главных духовных ориентиров, от ценностей, от смысла в жизни, от качеств, которые мы приобретаем вот в процессе своего развития в родительской семье, да, вот эти вот социокультурные качества, без которых никак не обойтись. То, что, собственно, формирует нашу личность, наше мировоззрение, наше отношение к другим людям. И вот если здесь вот брешь, если вот в этой сфере, так сказать, духовного и душевного как бы состояние человека есть какая-то скудость, ограниченность, какая-то, ну, примитивизм, скажем так, да, то тогда начинают процветать вот как бы эти нездоровые формы отношений. Вот, вот мужчина приносит деньги, ложится на диван и дальше смотрит телевизор, там, футбол, хоккей, порнофильмы или там играет в компьютерные игры. Точно так же женщина, которая, как бы сказать, все постирала, погладила, приготовила, родила двоих детей, она говорит, ну и все, как бы это дальше она свою миссию выполнила. На самом деле супружеские отношения, они как раз богаты вот этим духовным и душевным содержанием. То есть два человека должны научиться общаться, чувствовать друг друга, понимать, слышать, дарить друг другу вот эту нежность, да, так сказать, вот внимание бесценное, которое, оно ускользает, вот, потому что все заменяет быт, все заменяет вот наша, так сказать, работа или секс.
То есть речь идет о развитии общения.
Развитии личности человека,
развитие
по большому, да, самое главное.
И взаимодействие двух этих личностей.
Ну и дружба, наверное.
Конечно, умение уважать друг друга, умение дружить, умение как бы сотрудничать, вот именно... когда мужчина делится с женой, да, своими делами, переживаниями, она может стать советчицей, подругой, она может быть действительно помощницей, помощницей. Она может... Женщины часто дают очень конструктивные советы, которые, ну, позволяют мужчинам как-то вот найти решение из трудного положения, выйти. Вот. Если мужчина уважает свою жену, любит ее и дорожит ее мнением, да, соответственно, он советуется. Точно так же женщина, которая там хочет что-то приобрести, купить или там потратить какие-то средства, да, там, если она советуется с мужем, она может получить тоже подсказку о том, как обращаться с деньгами и, соответственно, куда и как их вложить.
Ирина Николаевна, а вот если взять ситуацию матери-одиночки, у нее как бы сама ситуация ее подталкивает к этой вот мускулинизации, к тому, чтобы все на себя взвалить, быть сильной, вот как ей быть, чтобы не потерять вот эту женскую сущность, женскую роль, чтобы... Я не представляю даже, что она может делать.
Конечно, судьба одинокой матери, она незавидна, потому что такие женщины часто рассуждают таким образом, что, так сказать, личное счастье не получилось, я хочу родить ребенка для себя. Они говорят, для себя. И вот в этой посылке уже содержится очень серьезное заблуждение, потому что, так сказать, это какое-то полное противоречие природе отношений. Дети должны рождаться от любви между, так сказать, мужчиной и женщиной, от любви между мужем и женой. И, соответственно, когда женщина любой ценой приобретает ребенка, чтобы повысить свой социальный статус... Да,
ну, стать, как таблетка от одиночества.
Да, или, ну, это большое уродство для ребенка.
Ну, а если взять ситуацию, что, допустим, была семья, теперь семьи нет, и вот такую ситуацию взять...
Ну, такое тоже бывает, но опыт поведения женщины в семье и как бы последствия развода – это серьезный повод задуматься о том, а кто есть я и как я себя вела в этом браке. У меня вот студентка одна недавно написала работу, она исследовала отношения женщин к мужчинам, замужних и разведенных. И вот выяснилось, женщины замужние очень недовольны своими мужьями. Они их критикуют, ругают, там, видят в них, что они ленивые, там, слабовольные, так сказать, что они бесхарактерные, что ими надо управлять. Но как только женщина разводится, она тут же начинает мечтать о новом браке. То есть для женщины на самом деле противоестественно вот это вот, ну, пребывание в состоянии как бы вне брака. Женщина создана для того, чтобы... быть с мужем, с мужчиной. Действительно, она...
А как же женщины, которые, например, монахини? Мне кажется, что разные есть призвания.
Ну, разные призвания.
И там их материнство, оно воплощается несколько иначе.
Вы здесь не путайте. Как бы есть действительно как бы некая духовная миссия. Как говорится, общение с Богом, безусловно, так сказать, покрывает все. Да? Благодать Божия, она дает человеку возможность как бы жить вообще там, можно сказать, в полном уединении, да, в пустыне, в лесах и не чувствовать своего одиночества, так сказать, потому что это особая совершенно стезя.
Но если но человек церковь смотрит обычный, иначе, если... она говорит, что человек, он может быть как плодность понятия, что можно быть плодным, да, рожать детей, а можно эти плоды, главное... сохранять эту природу, да, чтобы приносить плоды, кого-то любить
и даже
кому-то
в монастырях,
служить.
Даже в монастырях женщины, которые принимают, выбирают путь монашеский, они ведь огромное служение несут. И часто бывает, там, совершают попечение над детьми-сиротами, так сказать, они занимаются различными там делами благотворительности, сестрами милосердия становятся. Они на самом деле, так сказать, всегда есть о ком заботиться. Задача женщины именно вот как бы так сказать, вот выполнять эту миссию, действительно, женщина должна дарить любовь. Вот как,
то есть это вот вы сейчас сказали, это главная миссия женщины, дарить любовь, да, в разных статусах.
Да, в первую очередь, конечно, она должна дарить любовь мужчине, да, вот именно потому, что, так сказать, женщина создана для брака. Первый брак учрежден в раю, понимаете, вот не было бы...
Но вы знаете, например, и православная, и католическая церковь, она поддерживает женщин также в статусе безбрачия, которые живут в миру даже.
Но дело в том, что это все-таки единицы призваны. Это нужно призвание.
Это нельзя признать некой нормой. Это, да, конечно, мы признаем и это. Так же, как церковь...
Только говорит, что главное вот сохранять вот эту миссию, дарить любовь, как вы верно подчеркнули.
Ну вот есть же такие слова апостола Павла. Не муж для жены сотворен, а жена для мужа. Понимаете, вот как жена, женщина, взята из ребра Адамова.
Тот же апостол Павел говорит, что тот, кто может воздерживаться от брака, это воздерживать, это лучшее, высшее. Поэтому тут цитатами можно забить, как говорится.
Есть как бы первоначальный смысл, и есть то, что человек вынужденно обретает. Конечно, когда там муж был убит на войне, когда он там действительно, ну, скажем, по какой-то причине женщина осталась одинокой, там, вследствие развода или вообще не вышла замуж, но при этом она все равно же, как бы сказать, не освобождена от задачи именно формировать свою личность именно по женскому типу.
Вот это с вами совершенно согласна, да, вот. Что в любом статусе надо формировать свою личность по женскому типу.
Но
да,
первая задача женщины, вот именно быть предназначенной для семьи. Вот в одной книге я прочитала такую рекомендацию, там, так сказать, писала уже взрослая женщина своему племяннику, она писала так: «Выбирай такую женщину, который будет воспринимать свою женственность как некую, так сказать, как некий дар Божий, который будет не протестовать против своего женского начала, который воспримет это как особую привилегию, как особое дарование, особое поприще, особое служение». Вот, все-таки женщина в силу качеств, присущих ее душе, она, так сказать, может совершенно, так сказать, ярко, это уже неординарно себя проявлять, а самое главное для окружающих людей дарить любовь, нести вот эту милость.
Нам уже нужно подводить итоги. Может быть, какие-то советы женщинам? Вот мы разные рассмотрели ситуации, и вот вы описали так хорошо современную ситуацию, что женщины становятся все более мужественными, а мужчины все более женственными. Вот в этом современном контексте какие бы вы советы дали женщинам?
Может быть, мы дадим советы девушкам, которые...
Можно девушкам, можно, собираются... можно и тем, и другим, да, дать, которые собираются замуж, которые уже за...
Ну,
в браке.
Прежде всего, совет родителям.
Отлично, давайте.
У которых, как бы сказать, появляется дети, соответственно, вот не забывать о том, что мы растим не просто, как говорится, какое-то живое существо, там, милое, симпатичное, удобное для себя. Мы растим человеческую личность, да, мы готовим к будущей жизни, самостоятельной жизни, там, так сказать, человека мужского или женского пола. Мы должны понимать, что у каждой принадлежность к мужскому или женскому полу открывает перед человеком определенную жизненную дорогу, определенные жизненные задачи. И вот умение решать эти задачи, собственно говоря, родители должны подготовить своим воспитанием. Сейчас, к сожалению, к вопросам воспитания в нашем обществе вообще внимания практически никакого не уделяется. Ни в школе, ни в семье. Вот. И, конечно, девушкам, выбирающим, так сказать, своих избранников, так сказать, очень важно увидеть не просто дорогой автомобиль, не просто узнать размер зарплаты молодого человека, увидеть его внешнюю там привлекательность, но самое главное – увидеть как бы те главные ориентиры и смыслы его жизни, на что он направлен, увидеть в нем ответственность. Вот в какой степени он готов, так сказать, жить в полную силу, ответственно и... быть открытым для того, чтобы взять на себя, так сказать, решение каких-то важных проблем.
А еще у нас осталась третья категория. Женщины, которые в браке, у которых есть эта проблема, что они чувствуют себя психологически более сильными. Неважно, они в этом виноваты или такой мужчина им достался. Вот.
Ну, во-первых, посоветую читать хорошие книги. Сейчас появляется литература, которая на самом деле требует очень внимательного прочтения. От хороших книг можно многому научиться. Можно прийти за помощью на прием к психологам, консультантам, к психотерапевтам. Можно прийти вместе с мужем, можно прийти, так сказать, отдельно, самой. Но, тем не менее, нужно об этом задуматься, потому что недовольство мужчинами, мужьями, оно в том числе, как бы сказать, оно не сразу появляется. Вот человек должен увидеть, что есть и во мне определенные нарушения, искажения поведения, которые делают другого человека каким-то, может быть, неинтересным, примитивным и грубым, жестоким. Да? Это всегда есть реакция на наше поведение,
что-то,
наши отношения.
Есть,
да, то, что есть во мне. Изменяя причина. Себя, мы одновременно меняем и ту действительность, с которой мы сталкиваемся в семье.
Модный лозунг сегодня. Изменяя себя, мы изменяем мир.
И, конечно. Может быть, снова нам нужно захотеть стать женщинами и понять, что это значит.
Да, конечно, да, не подстраиваться под те тенденции, которыми живет современный мир, да, потому что они очень разные, очень опасные. Можно начитаться в интернете, много таких статей найти, которые будут подкреплять твое стремление к к эмансипации, да, и такой маскулинизации.
Излишне, да?
Да, но при этом, да, при этом, так сказать, за это расплатиться своим личным счастьем, и что и происходит, к сожалению.
Вот, спасибо большое, да, за такое.
Беречь то, что есть.
Спасибо, да, за такую вот картину всеобъемлющую. Очень интересные советы, друзья. У нас в гостях была семейный психотерапевт Ирина Николаевна Машкова. И мы, к сожалению, уже должны прощаться, хотя очень хочется еще поговорить. Всего доброго.
Все, впереди еще. До свидания.
Да. До свидания.
До свидания. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.